Еще раз здравствуйте, уважаемые зрители. В прямом эфире проект «Союз онлайн» в студии Дмитрий Бродовиков. Завтра жители и гости города на Неве смогут услышать финалистов международного конкурса чтецов. Ежегодно проект «Живая классика», юные участники которого читают вслух свои любимые поэтические произведения, охватывает более 2,5 миллионов школьников из 85 регионов России и 20 стран мира. Такой вот нешуточный масштаб. Подробнее об этом расскажет Анна Шишминцева. Аня, добрый день.
Добрый день, Дима. Здравствуйте, уважаемые наши телезрители.
Аня, ну вот как человек с театральным образованием, скажи, а что тебе проще читать, стихи или прозу? И какое бы произведение ты бы прочла, если принимала участие в этом конкурсе?
Ну, Дима, если бы мы с тобой поговорили об этом 5 лет назад, то я с удовольствием бы прочитала стихи и сказала бы, что это будут стихотворения, но на сегодняшний день я бы выбрала прозу, и, скорее всего, это был бы, наверное, Антон Павлович Чехов, может быть, монолог Ирины из «Трех сестер». Ну, а что касается финала конкурса, то в нем примут участие 11 стран мира, и если мы понимаем, как проходят городские конкурсы чтецов, то как выявить победителей из разных стран, есть несколько вариантов, но я не буду гадать, а спрошу об этом куратора проекта Лилию Шафранскую. Лилия, добрый день.
Да, здравствуйте.
Расскажите, пожалуйста, как проходили этапы проведения конкурса и сколько стран приняло участие?
В конкурсе приняло стран порядка 70, и это довольно широкий масштаб, хотя в прозе у нас не меньше охват. Ребятам было предложено записать стихи на видео и выложить его в социальную сеть. По итогам этого отбора мы получили около 1500 заявок. Вот, и дальше работу ребят оценивало экспертное жюри. После этого мы выбрали сотню лучших и отдали на голосование в наши социальные сети, где было народное голосование. После этого работы опять пришли к экспертам, и мы выбрали 20 победителей, которые приедут в Петербург.
Кто будет оценивать в финале участников, кто эти эксперты?
В жюри финала конкурса вошли 5 человек. Это Михаил Яснов, поэт и детский писатель, Ася Петрова, поэт и переводчик, Ольга Виор, поэт, автор песен Светланы Сургановой и Юлии Михальчик. Также в жюри вошла Марина Владимировна Смирнова, профессор РГИСИ Российского института сценических искусств, и Леон Славицкий, ведущий актер такого театра.
Я знаю, что в этом году вы придумали какой-то новый этап для участников. Что это такое? Расскажите, пожалуйста.
Да, в этом году всю осень у нас проходит соревнование, так называемые литературные батлы. Ребята записывают на видео, опять же, свое любимое произведение, выкладывают в сеть, и мы организуем между ними соревнования. Опять ребята сражаются за поездку в Артек, вот, но в другом формате, более виртуальном, более интерактивном. И получается, что можно сражаться весь год и в конце только узнать, поедешь это или нет.
Кстати, про Артек. Что ждет победителей?
Финала конкурса ждет поездка в Артек. 3 победителя получат путевки. Вот. Ну и, в общем-то, Артек – это один из главных наших партнеров. Мы всегда привозим победителей в Артек. И это такое незабываемое, на самом деле, оказывается, мероприятие для ребят. И главный стимул для участия.
Лилия, вы, как человек, который, наверное, посмотрели все заявки, какое самое популярное стихотворение или проза в этом году среди школьников?
Ну, про прозу сказать сложно, у нас конкурс еще идет. Про стихотворение мы ограничились золотым и серебряным веком русской литературы, и больше всего дети любят читать Пушкина и Есенина. Вот. Причем иногда это получается немножко комично и смешно, когда маленькие мальчики и девочки читают Есенина, но они сделают это с большим запалом и эмоциями, в общем, весело.
Спасибо большое, Лилия. Я напомню, что завтра, 14 декабря, состоится финал конкурса чтецов. И послушать может прийти любой желающий. Начало в 13:00. Это все состоится в Центре медиаискусств. Вход свободный. Дима.
Спасибо. На прямой связи с нашей студией из города на Неве была Анна Шишминцева. Но в Екатеринбурге завтра планируется проведение гражданско-патриотической акции «Равнение на подвиг» в честь Дня Героев Отечества, Дня памяти погибших на Северном Кавказе и 40-летия ввода ограниченного контингента советских войск в Афганистан. К участию приглашаются все желающие. 14 декабря в 11 часов утра возле Дома офицеров начнется раздача портретов погибших, а в 11:45 участники шествия проследуют к мемориалу «Черный тюльпан». Там будут митинг, литературно-музыкальная композиция, равнение на подвиг и минута молчания, также возложение цветов. Всех участников события обещают накормить солдатской кашей, а в 14:30 пригласить на концерт, который состоится в окружном доме офицеров. Вход свободный. Итак, завтра, 14 декабря, в 11 часов в Екатеринбурге начнется мемориальная акция «Равнение на подвиг», принять участие в которой приглашают всех желающих. Место сбора – окружной дом офицеров. Ну а в Нижнем Новгороде продолжается возрождение храма Преображения Господня. Постепенно церковное здание обретает утраченный в советские годы облик. Храм был закрыт в 1926 году, а в 1929 и вовсе разрушен. О ходе реставрации Дома Божия и о жизни приходской общины в сюжете наших коллег.
В старой части Канавинского района Нижнего Новгорода уже 14 лет возрождается храм Преображения Господня. Его закончили строить в 1835 году. И тогда эта церковь была кладбищенской. Она замыкала бывшую улицу Елизаветинскую. Возвели храм на средства титулярного советника Якова Быстрицкого и нижегородского купца Василия Монахова. Церковь имела четыре престола, была окружена террасой. Между ее стенами и основанием погребены жертвователи храма. В советское время колокольню и купол разобрали. Зданию придали гражданский вид и разместили в нем детский центр внешкольной работы и райком партии. Церковь вернули Нижегородской епархии в 2005 году в плачевном состоянии.
Все было разрушено, все было испорчено. Вместо полов одни камни. Дом пионеров был до самого 2006 года. И очень часто прихожане приходят и говорят, я здесь танцевал, я здесь там играл, я тут пел и так далее. Вот это вот спортивный комплекс и прочее, это все кладбище. Мы начали в маленьком храме работать, потом начали уже богослужение проводить в другой части храма. Здесь окружающих домов практически нет. Частный сектор – это в основном иноверцы. Поэтому к нам все приезжают издалека. Автозаводский район, Ленинский, Сормово приезжают, Нагорная часть. По сути дела, у нас все приезжие. И в основном едут к отцу Владимиру.
За почти 15 лет возрождения Преображенский храм существенно изменился. И главное, здесь есть дружная община.
Батюшка вот как-то нас всех собрал здесь под своим крылом. И так вот мы теперь под его благословение здесь живем, трудимся. Помоги всем, Господи. Приглашаем всех к нам в храм. Приходите с семьями. У нас очень дружно. Домашняя обстановка. Всех ждем.
Старший сын у нас когда родился, мы его здесь крестили. И уже всех остальных деток тоже здесь крестили. Стали потихонечку сюда ходить. Здесь такая уже община сложившаяся, очень домашняя, такая крепкая, притягательная. Конечно, по праздникам, да, допустим, на Пасху очень много у нас народу.
Преображенский храм светлый и уютный, удивительно гармоничный даже в контрасте старого и обновленного убранства. Каждого прихожанина удивляют и радуют сохранившиеся росписи.
В советский период храм, конечно, не выглядел так, храмовое здание. Купол был разобран, колокольня также. Когда в период реставрации храма снимали слой штукатурки, под ним обнаружили сохранившиеся фрески. И художникам оставалось уже только подновить их и вызолотить, придать им первоначальный облик. После того, как купол был восстановлен, возник вопрос, а как же он был расписан? Мы нашли в дореволюционном издании Михаила Добровольского описание этого купола. Изображение трипостасного бога, торжественно прославляемого ликом ангелов и святых. Вот по этому описанию и восстановлен ныне купол.
С этим же храмом связано и имя Николая Рюрикова, который был здесь преподавателем церковно-приходской школы, а впоследствии стал священником. Погиб в годы репрессий и причислен к лику новомучеников в 2006 году. Еще один трагический факт поражает и через 100 лет. По масштабу храма понятно, что кладбище при нем было немаленьким. И все же его снесли и застроили. На этом месте сейчас стадион. Где-то здесь похоронена и мать Максима Горького, Варвара Пешкова.
Церковь создавалась как кладбищенская церковь. По мере освоения территории слобода Кунавинская разрасталась, и, естественно, возник погост в сторонке. Вот это место Кунавинского погоста, где мы стоим.
Преображенский храм особенно ценен еще и потому, что он единственный возрожденный из пяти церквей Старого Канавина. Нет Владимирской, на ее месте теперь цирк. Не осталось и следа от подворья Городецкого монастыря рядом с Московским вокзалом. Исчезли храмы около парка имени 1 мая и на Нижегородской ярмарке. Только в церкви Преображения Господня, среди большой территории, которая удивительно сохранила облик старого города, звучит молитва и проповедь.
Вот в чем смысл нашего спасения. Не тогда, когда мы знаем закон, а тогда, когда исполняем, даже не зная закона. Естеством доброе мы должны творить и обращать внимание не на то, какой человек веры и какого исповедания, а если он нуждается в нашей помощи, не проходить мимо. И тогда действительно милость Божия будет с нами, потому что тот, кто оказывает милость другому, о том печется сам Бог. Аминь.
В Преображенском храме еще много восстановительных работ, но он уже несколько лет собирает прихожан и дает надежду на возрождение православных святынь Нижнего Новгорода.
Уважаемые зрители, на этом у меня пока все. Я благодарю вас за внимание. Сегодня еще увидимся.